царские стрельцы заявились через полчаса. Мы передали им задержанного гражданина Груздева, пояснив, что он уже дал необходимые показания как ценный свидетель и нуждается в усиленной охране.
«Уже сохраним», — пообещал мне старший. «Не сомневайся, сыскной воевода, вдруг орять не сбежит. В самое глубокое подземелье засадим, цепями прикуем, да стражи бдительной в три раза против прежнего поставим».
Именно это я и хотел услышать. «Да, а не захватите ли заодно боярина Мышкина? Мы все собирались сдать в тюрьму и его, но как-то все руки не доходят».
«С превеликой охотой, участковый. Ежели мы вместо одного ослушника двоих притащим, начальство в огорчении не будет. Эй, ребята, берем всех! Митька, проводи стрельцов к порубу».
Дальше пошло веселее. Едва увидев дьяка, конвоируемого царской стражей, боярин Афанасий Федорович сдуру решил, что истинный преступник найден, а он, невинная овечка, полностью оправдан. Ошалев таким образом от радости, Мышкин бодро бросился вперед и, ухватив длинную бороденку Филимона Митрофановича, начал трепать ее немилосердно.
«Попался, вражий сын! Да меня из-за тебя, кобеля пестрого, в холодном порубе гноили, обвинением бесчестным предавали, перед людьми позорили, пытками истязали бесчеловечно! Сей же час перед государем всю правду расскажешь, или я тебе, пескарю сушеному, все волосья-то повыдергиваю!»
Дьяк взвыл дурным голосом. Стрельцы настолько удивились боярской прыти, что даже отступили. Подозреваемый Мышкин вовсю тузил подозреваемого Груздева, а тот, не имея боевого опыта рукопашных схваток, старался плюнуть ему в лицо, прилюдно обзывая боярина боровым и недопеском. Драка была недолгой, но результативной. Митька растаскивал хулиганов, как двух сцепившихся мартовских котов. У долговязого служащего думного приказа был подбит глаз и не хватало полбороды. Дородный начальник охраны оказался весь исплеван, а рукав рубахи висел на одной ниточке, почти оторванный зубами мстительного дьяка. Стрельцы, качая головами, разделились надвое и, связав драчунам руки, повели обоих к царю. Я велел Митяю отложить уборку двора, поздновато уже, вечер на носу.
«Никитушка, ты бы рассказал мне, старый, что удумал. По лицу твоему вижу, на опасное дело в ночь собрался. Уж не погнушайся моим мудрым разумением, поделись бедой, глядишь, и советом помогу».
«Да вот мучает меня один вопрос. Если не боярин и не дьяк помогли шамаханам проникнуть в город, то кто? Кто стоит в самом начале этой заварухи?»
«Так известное дело кто?»
— не сразу уловила бабка.
«Кощей же бессмертный и есть. Он мог в Лукошкина под чужой личиной заглядывать, шпионов своих здесь оставить, заговоры состроить».
«Все так. Но меня не покидает ощущение, что во всей этой грязи прячется кто-то еще. Там, во дворце Кощея, я обнаружил интересные документы. Подробнейший план города и исчерпывающие характеристики на трех небезызвестных вам лиц. Один умер, сам или с чьей-то помощью пока несущественно. Двое отправились в тюрьму, а перстень с хризопразом так и не найден».
«Дался тебе этот перстень?»
«Он был главной уликой против пребывающих в Лукошкине шамаханов, поэтому его украли в первую очередь. Но если камень действительно как-то проявляет себя в присутствии темных сил, то его мог стащить только обычный человек. Шамахан бы себя выдал. Значит, был некто неизвестный, который вхож в высшее помещение царских палат, имеет доступ лично к государю и готов за солидную компенсацию предать собственный город».
«Ох, и правда твоя, Никитушка. Ты бумаги-то эти где наши герои описаны, царю не отдал?
Нет. Он и так про них все знает.
Тогда дай мне почитать. А ты уж продолжай свой рассказ. Дюж же он интересный.
Детективный жанр вообще очень популярен, улыбнулся я, доставая из внутреннего кармана кителя сложенные в четверо листки. Ничего нового, но посмотреть стоит. Если исходить из этого текста, то наиболее подходящей кандидатурой был бы покойный казначей Тюря, но о мертвых либо хорошо, либо ничего. Мы предполагали главенствующее участие боярина Мышкина. Факты налицо. Наглая кража сундучка, шамаханская молельня с подземным ходом, склад оружия и, как финал, пойман в тоннеле в пьяном виде.
«Так ведь стрельцы навроть его в боковом ответвлении нашли!»
Азартно ударилась в полемику баба-яга. «Ну, свернул с бодуна не за тот поворот, и все. Совершенно спокойно можно убедить любого прокурора, что если бы не ошибка в движении по тоннелю, то гражданин Мышкин успешно выбрался бы за городскую черту, а там только его и видели. Однако показания боярина кажутся мне вполне искренними. Он может быть обвинен как пассивный участник, жертва умелого шантажа и собственной глупости».
«Так чего ж думать-то? Боярин ясно сказал, кто его в это дело втянул. Дьяк же и есть».
«До его задержания я тоже так думал. Но вы ведь слышали, что он рассказал в результате допроса. Нашего простодушного Филимона посадили на наркотики, используя как дешевую пешку. Уверен, что если мы произведем повторный обыск в его доме, то наверняка обнаружим посуду с остатками галлюциногенных препаратов».
«Тады зачем же они его из тюрьмы-то крали?»
«Причины две. С одной стороны, окончательно убедить царя в его полной виновности, ибо люди с чистой совестью не идут на побег. С другой стороны, в наше отсутствие подготовить Митьку, бросив тень на всю милицию, и, зная горячий характер царя, можно надеяться на то, что он просто повесит моего напарника. Но все это на деле означало лишь одно — дьяк им уже не нужен. На него намеревались повесить все грехи, а потому спокойно забросили к нам за Авин».
«Никитушка», —
всерьез задумалась Яга,
— «а ведь и вправду, кто ж за всем этим стоит? У нас ведь и подозреваемых-то больше нет».
«Есть!» — я ткнул пальцем в отложенные характеристики.
«Господь с тобой, сыскной воевода!»
— отодвинулась бабка, глядя на меня, как на душевнобольного.
«Ты чего несешь-то? Он же помер!»
«Вот это я и хочу проверить. Давайте-ка сообразим самовар, а ночью мы с Митяем пойдем на дело».
«Куда?»
«На старое кладбище». Мы вышли в полночь. При Лукошкине имелось два кладбища — старое и новое. Старое считалось престижным. Тюрю должны были хоронить именно там. Кладбище находилось за городской стеной, слева от столбовой дороги, ближе к лесу. Яга после неудачных попыток меня отговорить, достала полотняный мешочек, положила в него золы, зашептала наговор, предупредила:
«На Митьку особо не надейся. Это он с живыми людьми храбрый, а покойников с косами, небось, больше смерти боится. Деревня, что и взять. Они все поголовно суеверные. Вот, на мешочек заговоренный. Как увидишь, что на тебя упырь идет, да зубы скалит, так и дай ему оберегом промеж глаз. Сила в нем великая, ни одна нечисть кладбищенская ее не возьмет. Да помни, с первыми петухами домой ворочайтесь. Отдохнешь хоть немного, а там и караван шамаханский встречать надо. Ну да ладно, иди, сыскной воевода. Ох, а не на верную ли смертушку я тебя провожаю, сокол ты наш ясный?»
«Бабуля, мне только слез на дорогу не хватает».
«Не буду. Не буду, Никитушка. А ты все ж таки береги себя. Молод ты, горяч, в самое пекло головой лезешь. И кто только придумал работу вашу милицейскую?
Это даже мне порой очень хотелось выяснить. Кто же он, тот трезвый умник, что сидит в теплом кабинете и пишет положение о патрульно-постовой службе? Причем именно для тех ребят, что мокнут под дождем, продуваются всеми ветрами, зарабатывая себе радикулит или остеохондроз. Те, кто пишут уставы, не думают о рядовых милиционерах. «Эй, Митька, ты лопаты взял?»
«Как не взять? Взял целых три».
«Три-то зачем? Нас же двое».
«Ну, не ровен час, одна сломается или прохожий какой заблудится. К делу припряжем. Пусть оказывает посильное содействие органам».
Я только махнул рукой. «Бесполезно. Горбатова могила исправит». Баба-яга, понимающе вздохнула.
«Ладно уж, не серчай на него. А ты смотри, охальник, головой отвечаешь за Никиту Ивановича. Старое кладбище, оно ведь ох, какое опасное. В старые времена там всех подряд хоронили. Крещеных и язычников, злодеев да добрых молодцев, ведьмачек лесных и монашек невинных, пахарей, купцов да воинов. Не все души в мире жить могут. Кое-кто так неупокоенный и бродит».
«Бабьи сказки», —
нарочито уверенным тоном заявил мой напарник.
«Мы с парнями по малолетству цельную ночь на кладбище проводили. Храбрость свою девкам показывали. И ничего, никто нам носы не пооткусывал».
«Тогда вперед!» Я сунул в планшетку царский приказ о самых высоких полномочиях, делаю в общем, что хочу, и все это правильно. Очень полезная бумага. Когда мы пришли к городским воротам и уговаривали стражу пустить нас ночью на кладбище, она очень помогла. Ворота ради нас отпирать, естественно, не стали. Стрельцы вывели нас на стену и спустили вниз веревочную лестницу. Митька лез первым, я вторым, лопаты нам передали следом, на веревочке. В фиалковом небе светила полная луна, сияющими гроздьями горели звезды. Белокаменный город среди столетних лесов казался голубоватой декорацией кукольного театра. Меня вновь охватило чувство нереальности происходящего. Где я? В сказке? Да, в какой-то мере, несомненно, да. Все русские народные сказки получают здесь свое материальное воплощение. Но ведь люди, населяющие Лукошкино, живые. Это вам не сказочные персонажи, не выдуманные образы. Они настоящие. Ссорятся, мирятся, работают, воюют, ходят в церковь и поют по кабакам, растят детей, строят избы, в общем, живут, как жили их предки, и передают свой опыт потомкам. Может быть, их мир совсем не сказка? Может быть, это я у них выдуманный герой баяновой былины? Как я и они находим пути общения, понимание необходимости друг в друге? Так, в молчаливых размышлениях, я брел по столбовой дороге, тупо глядя на маячущую впереди Митькину спину. До кладбища оказалось не близко. Мы протопали не меньше километра. Оно занимало широченную поляну в окружении высоких сосен. Ограды, конечно, не было, памятников еще тоже. Повсюду виднелись кресты, могильные плиты, а то и просто холмики – без всяких опознавательных знаков. Должен признать, что какой-то заупокоенной жутью от этого места действительно веяло. Я не слишком суеверный человек, и триллеры с участием оживших мертвецов на меня особого впечатления не производили. Но все-таки именно здесь в душу прокрадывалась непонятная, неутоленная тоска. Появись сейчас медленно плывущие среди могил призраки в белых саванах со свечками в руках, я бы, возможно, испугался. но не удивился. Вот здесь, в это время и в этом месте, все было бы настолько естественно, что не вызвало бы даже изумленного вскидывания бровей. Вот-вот откроется могила, и под лунный свет выйдет прекрасная девушка с черной веревкой на шею. Или старый ростовщик, высохший до самого скелета, но еще пытающийся перебирать пальцами несуществующие монеты. Призрак знаменитого купца, потерявшего все деньги на неудачной сделке, разбойника, зарывшего свой клад у заветного дуба, монаха, тайком предающегося греху чревоугодия, витязя, умершего от ран после дальнего похода. Однако, несмотря на мои кладбищенские фантазии, никто не появился нас пугать. «Где тут свежие могилы?»
«Да вон! Направо плита стоит совсем навехонькая. Может, там его и положили?»
«Мить, а почему у тебя голос такой тонкий стал?»
«Как тонкий? Какой такой тонкий? С чего это тонкий вдруг? И не тонкий совсем?»
«Ладно, бери лопату и не бойся».
«Да кто боится, кто боится? Вот, пожалуйста, вам лопата, мне лопата».
«А мне?» —
раздался тонкий голос за нашими спинами. Должен признать, что подпрыгнули мы оба. И обернулись тоже оба с завидной скоростью. Только я в защитную стойку японского карате, а мой спутник прямо на колени, истово крестясь и приговаривая:
«Чур меня! Чур меня! Спаси и сохрани, Господи, меня грешного!»
Потом мне стало стыдно. Волноваться, в общем, было не с чего. Позади нас мирно улыбался седой, как лунь, дедушка в простой рубахе, подпоясанной веревочкой, залатанных штанах, на ногах лапти. На призрака не похож, непрозрачный, на мертвеца вроде бы тоже, трупным запахом не тянет. Выражение лица самое добродушное. «Здравия желаем, дедушка!»
«Здравствуй ты, сыскной воевода!»
«Ого!» — искренне удивился я. «А откуда же вы меня знаете?»
«Так ведь кто ж тебя, участкового, не знает?»
— пожал плечами старик.
«Ты уж погонами своими милицейскими на все Лукошкино прославлен. А земля, она слухом полнится. По делу пришел, аль от безделья маешься?»
«По делу, дедуль, по делу. Я так понял, вы тут вроде смотрителя. Не подскажете, где тут могила покойного казначея Тюри?»
«Отчего не показать? Могилка рядом. Только недоброе это место. Время за полночь, да и луна на небе полнехонько. Ты ведь сюда не зазря с лопатами заявился. Копать, небось, вздумал? Зря это, зря. Чего ищешь, все одно не найдешь. А коли других разбудишь, беды не миновать».
«Послушайся старого человека, воевода батюшка!» —
неожиданно зачастил молчавший до этого Митяй.
«Старые люди, они мудрые. Плохого не посоветуют. Бежим отсюда, пока ноги держат, а? Не равен час, и вправду какой упырь из-под земли выползет!»
«Прекратить панику!» — построже рявкнул я, поднимая его за шиворот. «А ну быстро лопату в руки и марш выполнять приказ! У меня есть серьезные основания полагать, что в гробу вместе с покойным похоронен и царский перстень с хризопразом. Более надежного укрытия придумать невозможно. Показывай могилу, дедушка. Будем рыть. Всю ответственность за эксгумацию трупа беру на себя». Старичок не стал спорить, а быстренько проводил нас к еще одной свежей могиле, над которой возвышался мореный деревянный крест. Никаких поясняющих надписей не оказалось, но я почему-то был уверен, что мы попали правильно. «Здесь?»
«Здесь»,
— кивнул старичок.
«Не сомневайся, а только позволь еще раз слово молвить. Зазря ты это затеял».
«Очень может быть», — тихо согласился я и, перехватив лопату поудобнее, с размаху вонзил ее в невысокий холмик.
«Господи, спаси!
Божья Матерь не покинь, Иван воин заступись, Николу угодник, не дай пропасть!»
Продолжал бормотать мой напарник, бледный как полотно, но честно работающий лопатой. Дедок тоже постоял, постоял, а потом, поплевав на ладошки, вступил в дело третьим. Так что уже минут через 15 показалась крашеная крышка гроба. Только благодаря невероятной силе Митьки, удвоенной желанием завершить все побыстрее, мы извлекли гроб из ямы. По земле вроде как пробежала дрожь, потянула холодом, и где-то далеко страшно закричала ночная птица. Луна приобрела желтоватый оттенок скалящегося черепа. Сосны встревоженно зашумели ветвями. Казалось, все вокруг возмутилось нашим неуважением к праху умершего.
«Так что? Будем открывать?»
«Естественно. Ради чего тогда мы его выкапывали?» «Дедуль, отойди в сторонку. Мы крышку подцепим».
«Навались!»
Под двухсторонним напором крышка поддалась, и я уложил ее сбоку. Дальнейшие события развивались очень динамично. Как я седым не стал, ума не приложу. Митяй тот до утра заикался, потом его яга отварами травными отпоила. Ну, а началось все с того, что труп казначея Тюри лежал в гробу лицом вниз.
«Ничего не понимаю. У вас что, в Лукошкине всех так оригинально хоронят?»
«Грех так шутить, Никита Иванович. Крещеный человек в гробу не переворачивается, смирненько лежит. А этот носом вниз, ровно упырь какой.
Давай его перевернем.
Помогай, помогай, не укусит. Надо все как следует проверить». Вдвоем мы неуклюже уложили труп на спину. Дед-смотритель расположился неподалеку, присев на кочку у сосны.
«Дедушка!»
— снова заволновался Митька.
«А вот то, что он в гробу задом кверху перевернулся, так он, случаем, не упырь? Я в деревне слыхал, будто так упыри в могиле, не как люди лежат. Может быть, нам ему кол осиновый в сердце вбить, пока не поздно. Для этой, как ее, запамятовал, ой, профилактики».
«Нет, сынок, это не упырь. Упырей, что кровью да мясом человеческим питаются, ты не видел еще. Не боись, ночь она длинная»,
— успокоил старичок. «Ничего не скажешь, своеобразное чувство юмора. Мог бы и не издеваться над парнем. У бедняги и без того зуб на зуб не попадал. Я-то сам в районном морге разных трупов насмотрелся. Нас туда на практику водили от школы милиции. Нервы в этом плане покрепче. В общем, обыскивать мертвеца пришлось мне. Этот двухметровый чистоплюй едва в обморок не падал. Результат нулевой. Вопреки ожиданиям, царского перстня с хризопразом на покойнике не было. Еще одна красивая версия лопнула. Жаль. Ну что ж, Митяй, давай крышку, будем закапывать его обратно. Счастливый помощник мгновенно взялся за дело. Мы установили крышку на место, аккуратно вогнали в прежние дыры гвозди и уже были готовы опустить гроб в яму, как в нем явственно что-то зашевелилось. Ну и, естественно, все пошло по новой. Митька опять бухнулся на колени от великого перепуга, страстно молясь всем известным святым. Старик вновь покачал головой, бормоча что-то насчет недоброго дела, времени и места. А мне оставалось лишь подавить свой страх невероятным усилием воли, выпрямить подогнувшиеся колени
и, вопреки всему, вновь взяться за лопату. Размахивая руками, пытался протестовать мой напарник, но язык явно отказывался ему повиноваться. «Надо, Митя, надо. Встань сбоку и держи лопату наготове. Если он, в смысле труп, выскочит, бей поперек хребта. Силы у тебя хватит, а с переломанным позвоночником еще никто не бегал. Вставай, не бойся, я с тобой. Готов?»
«Сейчас. Готов, воевода, батюшка».
Парень начинал заикаться, но дело свое делал. Эх, предупреждала же яга, что деревенские все такие суеверные. Лопату в руках держит, как боевой топор, а сам бледный и губы трясутся. Ничего, справится. В трудную минуту на него все-таки можно положиться. Очень на это надеюсь. Боже! Крышка вторично слетела с гроба. Мы одновременно замахнулись лопатами. Ничего. Из гроба никто не встал. Просто тело покойного опять перевернулось лицом вниз. Облокотившись локтем на гроб, я пустился в логические размышления. Значит, по неизвестным нам причинам труп не хочет лежать спокойно. Почему? Попытался что-то промычать Митька, но я заткнул ему пасть, чтобы он не отвлекал своим идиотским заиканием от правильного сопоставления фактов. Насколько мне известно, казначей Тюря был христианином, то есть крещеным. Уж насколько хорошим, судить не мне. Для этого на небесах иные инстанции. Но всех крещеных хоронят лицом вверх. Отчего же он упорно переворачивается? Не перебивай. Слушай, а ведь я где-то недавно слышал, будто в гробу только нечисть переворачивается. Это не ты говорил? Ну, неважно. Значит, мы можем предположить два варианта. Либо Тюря был представителем какой-нибудь нечисти, что весьма спорно, либо... Митька, пожалуйста, помолчи. Решение где-то на поверхности, я его нутром чую. Либо это вовсе не казначей, а шамахан под его личиной. Вот оно! Это и есть дедуктивный метод. Митяй страдальчески всплеснул руками и покорно кивнул, ожидая новых распоряжений. «Сними с него штаны, проверим». Яга говорила, что при любом перевоплощении у шамахана не исчезает поросячий хвостик. Вдвоем мы поднапряглись и стянули таки тяжелые узорчатые штаны, бесстыже заголив труп. Хвост был налицо. Я утомленно выдохнул и попросил Митяя вновь закрыть гроб. Уф, ну и дельце провернули. Врагу не пожелаешь. Однако результат превзошел все ожидания. Значит, казначей Тюря на самом деле жив. Он инсценировал свою смерть, разыграв сложнейшую партию как по нотам. Он знал, что я буду это расследовать, и сумел изобразить самоубийство, признанное впоследствии убийством, с возложением вины за все на совершенно неповинных людей, пешек, которыми он манипулировал. Значит, именно Тюря столкнулся с шамаханами в полном соответствии с имеющейся на него характеристикой и принял на себя роль основного резидента. Он попытался после первого же допроса спалить наш терем. Он подготовил шамахана для периодической замены дьяка. Он избежал продолжения расследования, отойдя в мир иной. Он руководил всеми действиями разветвленной вражеской сети в городе, до сих пор успешно скрываясь от правосудия. «Ладно, хитромордый вы наш, завтра поговорим. Закапываем обратно». Мы с Митькой было взялись за лопаты, но в этот момент сидящий у сосны дедок вскочил на ноги и заорал в полный голос:
«Берегись, сыскной воевода!»
Обернулся я вовремя. Достаточно вовремя для того, чтобы успеть с размаху вогнать черенок лопаты меж чьих-то оскаленных зубов. Дальше была драка. Грязная уличная драка, без правил, без предубеждения, просто на выживание. Кто кого. На нас напали мертвецы, каких успешно показывают в американских фильмах ужасов. Бледные, с пустыми горящими глазами, в отрепьях сгнившей ткани и плоти, но совершенно невероятной силы и упорства. Я был атакован сразу тремя. Митька, поскользнувшись, рухнул в тюринскую могилу, а сверху на него тут же сполз гроб с телом липового казначея. Еще четверо ловко вылезали из-под осыпающихся холмиков, протягивая костлявые руки в нашу сторону. Я дрался с отчаянной безысходностью, не считая врагов, не ощущая усталости, не имея возможности даже позвать на помощь. Мертвецы падали, лишь когда лезвие лопаты отрубало им голову, на потерю иных конечностей безжизненные тела не реагировали. Двоих я завалил, третий почти оторвал мне рукав кителя, четвертый схватил за грудки, смрадно дохнув на меня трупным запахом, и с воем свалился наземь, тут же рассыпавшись в пригоршню серого пепла. Остальные на мгновение замерли. Этого мне хватило, чтобы понять, что, собственно, произошло. Ладанка Бабы Яги. Та самая, которую она собственноручно повесила мне на шею. Маленький полотняный мешочек на кожаном шнурке, наполненный заговоренной золой или чем-то, не знаю еще, заставил ожившего мертвеца окончательно и бесповоротно обратиться в прах. Я отшвырнул лопату, сорвал через голову ладанку и перехватил ее за шнурок на манер ремня с пряжкой. «А ну, подходи!» Первый повернувшийся ко мне гад, получив мешочком в лоб, отлетел в сторону уже облачком пепла. Дико заорав, я сам бросился на врага, бешено размахивая новым оружием. Дальше больше. Мертвецы сыпанули кто куда. Я гонялся за ними меж крестов, памятных камней и могильных плит, щедро раздавая удары направо-налево. Полчаса спустя все кладбище было усыпано серым пеплом. Я грохнулся рядом со вскрытой нами могилой в совершенном изнеможении. Едва отдышался. Ноги и руки казались свинцовыми. Пальцы намертво сжали бабкину ладанку. Перед глазами плавали разноцветные круги, поэтому знакомый голос из могилы показался таким далеким.
«Батюшка, Никита Ивона!»
«Вылезай!» — прохрипел я.
«А они ушли?»
«Ага, отправились по домам. Вылезай, тебе говорят!» Из-под гроба показалось бледное, как поганка, лицо моего напарника. Я подал ему руку. Митька на карачках вылез ко мне и с мольбой заглянул в глаза. Я молча кивнул. «Все нормально, парень, без обид. Ты тоже меня выручал».
«Геройский ты мужик, участковый!» —
высунулся из-за ствола сосны знакомый дед.
«Я уж думал, разорвут они вас на клочки и по ветру пустят. А ты вон, а как, не заробел? В твоей милиции все такие?»
«Все, дедушка, все. Спасибо за предупреждение. Я едва обернуться успел. Как вы только согласились на такую работу, если эти твари разгуливают здесь, как по собственной квартире?
А мне-то чего бояться?
Хитро улыбнулся старичок.
Вы бы, ребятушки, домой шли. Вон и небушка-то светлеет. Пока до города доберетесь, первые петухи запоют. Да и мне пора. Нам ведь тоже долго среди живых нельзя.
У меня язык присох к гортани. Митька закатил глаза и попытался изобразить аристократический обморок, но не сумел. Деревенщина. Что возьмешь?
Перстня царского здесь не ищи. В городе он, у Шамаханов. Теперь все от твоего разумения зависит. На чины не гляди, за правду стой. В нужную минуту не оплошай. Удачи тебе, сыскной воевода!
Дед становился все прозрачнее и прозрачнее, тая на глазах, на прощание помахал рукой и совсем исчез. До Лукошкина мы добрались очень быстро. Бегом. Только лопаты забыли на старом кладбище, но вернуться и забрать нас уже не заставила бы никакая сила. Баба-яга дала Митяю две рюмки настойки, и парень уснул. Я ограничился отваром валерьянового корня. Спать лягу позже, надо было выговориться. Яга слушала внимательно, не перебивая.
«Да, чего только нет на белом свете. Много разного про старое кладбище говорят. Но чтоб такие страсти там разгуливали, я и слыхом не слыхивала. Видать, ты в рубашке родился».
«Просто повезло. Без вашей ладанки пропал бы. Теперь о главном. В гробу похоронен не сам Тюря, а задушенный Шамахан в его подобии».
«Значит, он все-таки жив!»
«Не просто жив, а руководит всей преступной организацией. Он умело верховодит шамаханской группировкой. Он планирует операции, подставляет уже ненужных ему лиц. Как тонко он обвинил в собственной смерти боярина Мышкина. А отданный нам на расправу дьяк Филимон? Ведь если бы не проверенная практика работы следственного отдела, то оба были бы давно казнены. Царь долго размышлять не любит, а виновные представлены таким количеством неопровержимых улик, что у самого привередливого судьи не осталось бы никаких сомнений».
«Что ж теперь делать-то будем?» —
задумчиво поинтересовалась бабка. «Брать его надо. Я думаю, что если Кощей Бессмертный действительно намеревался завладеть Лукошкиным, то он приехал сюда под любым видом. Купец, посол, крестьянин, богомолец. Выявил троих, наиболее отвечающих его плану. Выделил среди них одного, убедил, подкупил, дал в распоряжение террористическую группу шамаханов и, четко поставив цель, добивался захвата города руками казначея Тюри. Если мы сумеем его найти, задержать и обезвредить, заговор провалится. Кощей просто не успеет перестроиться. Орда шамаханов уже в пути. Караван передового отряда будет в столице к обеду. Остановить операцию невозможно. Теперь мы способны справиться со всеми проявлениями агрессора, но оставлять в тылу такую хитрую лису, как Тюря, было бы непростительной глупостью».
«Все так, Никитушка. А только где ж ты его брать собираешься?»
«У него дома».
«Чего?»
Баба-яга аж рот открыла от удивления.
«Да не, что он такой дурак, чтобы у себя же дома прятаться?»
«Наряды стрельцов периодически обходят весь город. В народе о смерти казначея знают. Стоило бы ему появиться хоть где-нибудь, поднялся бы такой шум. Шутка ли, покойник воскрес? Шамаханские базы у боярина и дьяка мы накрыли. Тюря должен откуда-то руководить своими людьми. Лучшего места, чем собственный дом, он и придумать не мог. Кто пойдет туда его искать, если совсем недавно его вынесли оттуда ногами вперед? Я убежден, если мы со стрельцами нападем врасплох, то обязательно обнаружим в тереме тайное убежище, где и скрывается злоумышленник».
«Я с тобой пойду»,
— твердо решила Яга.
«Сама стрельцов предупрежу. А ты поспи пока, наберись сил. На опасное дело идем. Все силы понадобятся. Вот, выпей-ка, уснешь сразу же. А через 3 часа встанешь бодрый да свежий. Отдохни, Никитушка, послушай меня. А я пока тебе китель твой пострадавший залатаю. Не след участковому милиционеру с оторванным рукавом задержание производить».
Я не стал спорить и через несколько минут спал сном праведника. Время летело незаметно. Проснулся я сам, как по будильнику. Зашитый китель лежал рядом на лавке. Бабка так умело справилась с неразрешимой для меня задачей, что даже швов не было видно. Сама чинила или наколдовала чего, не берусь судить. Я выглянул в сени. Митяй спал, свернувшись калачиком. Его лицо было по-детски наивным и простодушным. Он улыбался во сне. Не хочу его будить. На арест тюри мы с Егой отправимся сами. За дверью послышались голоса, я вздохнул и вышел на крыльцо. Баба Яга принимала под свое командование 50 стрельцов. Все правильно. Больше нам и не надо. Пришлось вернуться за кителем. Пора.
«Здравия желаем, сыскной воевода!» — поклонился старший стрелец. «По приказу государеву мы в подчинении твоем полном. Что делать велишь?»
Выдвигаемся строем к дому покойного казначея Тюри. Все прочие указания по прибытии на место. Отряд безоговорочно развернулся и потопал вдоль по улице. Мы с Егой пристроились чуть сбоку. Бабка, на что уж старая и хромая, а не отставала ни на шаг. Шли молча. Я понимал, что, возможно, веду людей на смерть. Если Тюря действительно скрывается у себя в тереме, то выкурить его оттуда будет не проще, чем выволочь медведя из берлоги. Ему есть что терять. Он себе на шею столько статей понавесил, что еще и сопротивление при аресте уже ничего не изменит. Вышка ему и без того обеспечена. Я не кровожаден по натуре, даже совсем наоборот. Но то, что сделал этот человек, наполнило меня такой яростью. Он вор. Ладно, воровал бы понемногу, набивал бы свой карман, заботился о семье, это еще как-то можно понять. Но возглавить заговор с целью уничтожения целого города... Я читал. Я знаю, что делали дикие кочевые племена с мирным населением. Сколько крови, боли, слез намеревался продать этот алчный мерзавец беззаконным шамаханам, убивающим, насилующим, грабящим, поедающим человеческое мясо тварям. Если суд приговорит его к расстрелу, я тоже попрошу себе ружье. На воротах тюринского терема нас встретил большущий замок. Лично меня такой удар просто сразил, но более опытные стрельцы барабанили в ворота до тех пор, пока во двор не вышел заспанный конюх, тот самый, что обнаружил тело хозяина, висящим в петле. Старик яростно чесался, словно весь был покусан клопами или месяц не ходил в баню.
«Чего надо-то? Нету никого».
«Милиция», — пояснил я, отодвигая стрельцов в сторону. «Мне необходимо поговорить с женой вашего хозяина».
«Так ведь нет их»,
— удивился конюх.
«Еще вчерась поутру съехали. Хозяйка детишек собрала, дворню всякую, девок, бабок, нянек да холопов. Все добро в узлы навязала, 4 воза загрузили. Ну и двинули на север, в деревеньку родительскую».
«С чего бы это так внезапно?»
«Да вот и я о том же подумывал»,
— охотно пустился излагать свою точку зрения заскучавший работник лошадиного хозяйства.
Однако вдовица наша в голос кричит, что, дескать, без мужа ей жизнь в столице не мила. Мы-то меж собой поначалу думали, успокоится хозяюшка, в себя придет. Чего ради с насиженного места в глухомань деревенскую рваться? Опять же дом-то какой, а? Разве ж этакое богатство по доброй воле оставишь? А она свое гнет. Будто бы ей сам муж покойный по ночам является. Весь в белом, лицо такое смиренное, и мысли разные мудрые ей вещает. Что, дескать, обязательно надобно со всем скарбом к родителям ейным подали отсюда ехать. Токма, когда она с ребятишками себе в деревне-то дом купит, да за упокой его 3 ночи в тамошней церкви отстоит, тогда душа казначейская покой на небесах обрести сможет. Вот оно как. Мы-то поначалу думали бабские бредни, но однако ж девки дворовые тоже этот призрак видели. Поутру от испуга не посидели едва.
«Калиточку отворите, пожалуйста», — вежливо попросил я.
«Ох, совсем из головы вон!»
— бросился извиняться конюх.
«Ты уж прости, сыскной воевода, заговорился я. Вот, проходи, пожалуйста. Так о чем это мы? А, ну вот. Значит, я себе и думаю».
«Взять его, связать кляп в рот и пусть отдохнет в тенечке. Всем прочим оцепить здание».